«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня довольно неожиданный для нас и для наших гостей день. Сразу две победы в борьбе с беззаконием одержали политические заключенные. Ну, первую победу довольно скромную праздновал Алексей Навальный. Он уже на законных основаниях давал интервью радиостанции «Эхо Москвы» накануне. А сегодня победой защиты и самого подсудимого завершился процесс Даниила Константинова, лидера Лиги обороны Москвы, который в результате вышел на свободу. Ему заменили статью с убийства на хулиганство. И по амнистии он был освобожден прямо в зале суда. Давайте начнем разговор с супругой Константина Янковского, с Ольгой Горелик. Накануне Константин, хотя и не смог выйти на свободу, но все-таки сохранил довольно такой льготный статус заключенного под домашним арестом. Как Константин переносит его? Вам слово, Оль, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, он переносит достаточно бодро, потому что это все-таки не СИЗО, это дом, это близкие родственники. Поэтому нормально. Он занимается спортом, он много читает, он смотрит кино. Вот, поэтому он вполне в нормальном состоянии, в хорошем настроении. Вот, всегда передает всем приветы. Поэтому у него все в порядке.
Давайте теперь перенесемся в семью Константиновых, бывших политзаключенных. И в свое время Илья Владиславович был фигурантом процесса, так и не состоявшегося по делу о событиях сентября-октября 1993 года, а сегодня на свободу вышел его сын Даниил. Давайте по старшинству дадим слово Илье Владиславовичу. Вы верили в сегодняшнюю победу на суде, когда должен был окончательный приговор быть вынесен вашему сыну? Добрый вечер, Илья Владиславович. Еще раз поздравляю вас, вам слово.
Не могу сказать, что я верил в победу. Я, конечно, надеялся. Надеялся на освобождение, надеялся на торжество справедливости. Могу сказать, что особых оснований у меня для этого не было, но надежда умирает последней. И к удивлению и радости и нас, и всех наших друзей, и близких, и всех, кто поддерживал Даниила Константинова, могу сказать, что действительно сегодня суд принял решение, которое позволило моему сыну выйти на свободу, освободившись в зале суда. Это, в общем, очень радостное событие. Действительно была переквалифицирована статья, обвинение в убийстве было снято с Данилы. Было принято решение признать его виновным в хулиганстве. Конечно, никаких хулиганских действий он не совершал. Разумеется, он абсолютно не причастен к инкриминируемым ему деяниям. Но надо считаться с реальностями и понимать вот ту ситуацию, которая сложилась в правоохранительной системе Российской Федерации на сегодня, и понимать, что по таким обвинениям в таких ситуациях оправдательных приговоров практически не бывает. Они, процент их близок к нулю. И поэтому то, что суд пошел, вот, я бы сказал, на такое хитрое решение, это, наверное, максимум того, что в данной ситуации суд мог сделать для восстановления, так сказать, справедливости. Максимум того. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
Спасибо, еще раз поздравляем вас. Давайте нам, пожалуйста, вашего сына, героя сегодняшней сенсации.
К сожалению, я не могу сейчас его дать. Они с женой уже уехали. Вот, но я думаю, что завтра он будет уже у вас в эфире.
Тогда давайте еще раз один вопросик тогда, Илья Владиславович. Да. Как вы, по-вашему, ощущал ли Даниил поддержку с воли, ну, не говоря уже про своих родных, а хотя бы вот активистов оппозиции?
Да. Колоссальная поддержка была, и мы всем благодарны тем, кто эту поддержку оказывал. Это и общественность, и журналисты, и правозащитники, и не в последнюю очередь. Это та радиостанция, так сказать, на которой вы сейчас вещаете. Все сделали немало для освобождения Данилы, и мы этого никогда не забудем. огромная поддержка, и только благодаря этой поддержке, я думаю, мой сын и вышел на свободу.
Большое спасибо вам, Илья Владиславович, еще раз поздравляю вам. Поклон вашей супруге. Надеемся Даниила увидеть в ближайшее время в нашей студии. К нам присоединился новый гость. Это Сергей Шаров-Доланович, член комитета 6 мая. Сергей, так, сегодняшнего решения суда столь вообще сенсационного и до сих пор не укладывающегося в голове.
Честно говоря, не ожидал. Я только хочу первое, что поздравить и Даниила, и Илью Владиславовича, и всех родных. Ну, просто это чудо такое. Честно говоря, не ожидал. Стал ожидать того момента, когда было заявлено о переквалификации. Вот тут стало ясно, что идет дело, ну там срок, ну до 5 предельный, уже из них 2,5, даже больше уже отсиженных. Так что ясно, что дело шло к тому, что, в общем, либо по отсиженному, либо еще как-то, ну там еще был неожиданный эпизод с амнистией. Ну, в общем, эта ситуация такая, что у машины ведь нет заднего хода. Ну нет, ну абсолютно нет. Решение, абсолютно не имеющее ничего общего с правом. Это совершенно понятно. Алиби абсолютное у Даниила все. И решение, которое, ну, спасло его, в общем, и тут нужно быть, нужно понимать реалии, это, конечно, лучше из того, что можно было ожидать. Сказочно лучше.
Да, спасибо, Сергей. Давайте дадим слово Ольге Романовой, независимому журналисту, общественному деятелю, лидеру организации «Русь сидящая». Ольга, вот вы в свое время прошли все круги ада, помогая вашему супругу выйти на свободу. Как, по-вашему, вот подобные люди, как ваш супруг или Даниил Константинов, чувствуют ли они себя своего рода заложниками гражданского общества в руках коррупционеров и творцов беззакония, и тем самым их положение еще опаснее и тревожнее? Вам слово, Оля.
Добрый вечер. Сегодня, конечно, очень радостный. Очень хочется поздравить, конечно, всю семью Константиновых. Никто из нас, конечно, этого не ожидал. Тем не менее, вы знаете, вспоминаю свой вчерашний разговор с Дмитрием Крайневым, который возглавляет партию «Прогресс» или партию Навального. И мы обсуждали с ним текущие уголовные дела, которые заведены в отношении людей, участвующих в политической деятельности, в бизнесной деятельности. И Дмитрий сказал очень важную вещь. Она очень, казалось бы, простая, но возьми, как же здорово сложилось, что в следующий день его слова сбылись. Он сказал: обрати внимание, чем ниже будет цена на нефть, тем быстрее будут подпускать. Легче будет положение, например, Алексея Навального. И действительно, здесь корреляция совершенно прямая. Но еще один момент, что, конечно же, в подобных делах огромное значение, огромную роль имеет общественное мнение. И когда очень многие неопытные люди, попадающие в такую ситуацию, говорят страшные слова, очень неправильные, которые их обрекают прежде всего на какие-то дополнительные вещи, которые не зли судью, зачем это все выносить, можно договориться тихо, если не будет шума, так, может быть, нам меньше дадут. Наоборот, никогда. Никогда. И очень здорово, что общественное мнение, которое, конечно же, было на стороне Даниила Константинова, который имел 100% алиби. Как бы ни относиться к его убеждениям, как бы ни относиться к его деятельности, алиби есть алиби. И суд не посмел. Он, конечно, сделал совершенно нелепую вещь, а именно переквалифицировал на деяние Константина на хулиганку, но это совершенно невозможно, потому что если у человека есть алиби на местном нахождении во время предписываемого убийства, то, конечно, в этот момент он не мог хулиганить. Ну как он мог хулиганить? Ну что, он приставал к официанткам? Ну как? Конечно, нет. Это сработано очень некрасиво, явно в списке, потому что статью хулиганства было давать только ради того, что она попала в список статей, на которые амнистия распространяется. Собственно, это ничего. Потому что можно было бы дать, например, статью 111 «Нанесение телесных повреждений», что очень близко к хулиганке. Но там не амнистия. И вот только явно был взят список статей, которые попали под амнистию. И это было в итоге счастливым образом предъявлено Даниле. То есть мы радуемся тому, что человек почти три года просидел в матросской тишине, в очень сложном изоляторе, в тяжелой тюрьме. Да, суд присудил ему 3 года, заметьте, колонии, поселения. Амнистировал, и в зале суда освободил. Человек в тюрьме сидел. Кто за это ответит?
Да, давайте зададим вопрос Владиславу Наганову, члену политсовета партии «Прогресс», единомышленнику Алексея Навального. Владислав, чем вы объясняете то, что удалось для Алексея смягчить вот условия его домашнего ареста и разрешить комментировать политические события, не относящиеся к его делу? Вам слово, Владислав.
Здравствуйте. Ну, я, в принципе, думаю, что тут нельзя каким-то одним фактором это все обосновать. Конечно, не исключено, что действительно усложнение каких-то внешнеэкономических, внутриэкономических условий могло повлиять на какие-либо решения власти. Но это все, знаете ли, зависит от каких-то конъюнктурных факторов. Самое главное здесь не обольщаться просто и не считать, что происходит какая-то оттепель. А я помню, что были вот такие настроения, когда была еще амнистия для узников Болотной, часть из них была отпущена. Вот и сейчас тоже как бы человека амнистировали и фактически отпустили. У многих могут появиться какие-то надежды, связанные с тем, что вот, мол, сейчас-то вот действительно падает цена на нефть, а значит, действующая власть будет как-то смягчаться, либерализовываться. Я думаю, что не стоит питать таких надежд, хотя оптимизм, конечно, важен в наше время. Но нужно трезво отдавать себе отчет, что вообще-то мы находимся сейчас в период политической реакции. А чем сопровождаются такие периоды, мы уже знаем, исходя из уроков истории. Всегда режим пытается преследовать своих политических оппонентов и как-либо изолировать их от общества. И если в данный конкретный момент они считают, что действующие условия изоляции их устраивают, ну, они, значит, так и будут продолжаться. Как только власти решают, что их что-то не устраивает, они что-то сразу же поменяют. Тут необходимо действительно только реагировать так, как сказала Ольга Романова, привлекая общественное внимание и реагируя уже на вот эти грубые нарушения, которые допускаются со стороны властей, нарушения законодательства и привлекая общественное мнение.
Вопрос Сергея Шаровдолана. Как теперь вот активисты оппозиции, которые получили возможность общаться с обществом, могут использовать вот эту ситуацию, в частности, Даниил и Алексей и Константин, которым дано право комментировать политические события?
Ну, я так думаю, что они это будут делать, потому что, ну, это люди борцы просто по характеру, по своему настроению. Хотя, честно говоря, вот Даниилу я бы сейчас просто, ну, чисто по-человечески посоветовал бы первое, что сделать, это выяснить, что со здоровьем, и просто, ну, прийти в себя, потому что все-таки до почти 3 года матросской тишины даром не даются. Ну, просто вот чуть-чуть прийти в себя. Вот, это тяжело просто. Но я понимаю, что он боец-борец, и тут, конечно, так может совершенно спокойно не последовать этому совету.
Да, вот вы опытный человек, в этих уже поднаторели в делах борьбы за свободу политзаключенных, как вы считаете, Сергей, можно ли обольщаться вот этими успехами, или, как говорил когда-то вождь мирового пролетариата, никакого доверия правительству?
Ну, понимаете, это же крайне локальные вещи, потому что, ну, вот только что у нас закончилось последнее, ну, будем надеяться, что последнее болотное дело, Дмитрий Ишевский получил 3 года и 2 месяца ну, исправительной колонии общего режима. Да, но он прошел особым порядком. Это в пересчете на обычную он получил почти максимум. Вот если умножить на, если разделить на 2/3, ему могли дать 2/3, должны были давать от того наказания, которое ему должно было идти, если бы он шел не особым порядком. Таковы правила, таково, таков закон. Вот пересчитаем обратным счетом, и он получает 4 года и 9 месяцев. Предельное наказание, которое могло быть 5. Понимаете, то есть это вот какие обольщения. Он получил столько же, сколько ребята, вот как Степан Зимин, там, Андрей Барабанов, так далее, которые ничего не признали, которые шли по общему порядку, с рассмотрением доказательств, так далее, так далее. Так что это вот теперь такая, она разница
обманчивая.
Обманчивая.
Вот давайте, чтобы еще раз удостовериться в том, что мы не в каком-то летаргическом сне пребываем, давайте посмотрим видеосюжет из суда, который отпустил на волю Даниила Константинова.
Находит версию подсудимого Константинова и его защиты об организации уголовного преследования подсудимого в связи с его оппозиционной политической деятельностью. Надуманный, поскольку она не нашла своего подтверждения ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном разбирательстве. Действия Константинова должны быть квалифицированы по статье 213 части 1 пункта УК Российской Федерации, поскольку он совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Признать Константинова Даниила Ильича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 213, частью 1 пункта УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии поселения. На основании пункта 3 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации от 18 декабря 2013 освободить Константинова от назначенного ему наказания. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить. Освободить от под стражи в зале суда.
Константинова довольна приговором?
Давайте я выйду из зала.
Уважаемый пресса, он придет минут через 15 к
вам. Вам спасибо всем и активистам, и друзьям, и журналистам. Большое спасибо. Всем спасибо!
Да, Оль, как собирается Константин использовать вот свое право общаться с прессой?
Да, можно я только сначала тоже поздравлю Даниила и Илью Владиславовича и всю их семью. Потому что, честно говоря, я была уверена, что дадут 10. Вот. Для меня это, хотя сегодня в суде был абсурд, но закончилось все чудом. Поэтому и сегодня, можно сказать, счастливый день. Вот. Что касается моего мужа, то он будет, конечно же, общаться с прессой по поводу того, что происходит в его районе. Это в первую очередь. Потому что его вчера на суде адвокат попросил суд изменить, если суд все-таки продлит домашний арест, изменить ограничения и разрешить Константину заниматься своей депутатской деятельностью. То есть встречаться с жителями, вести прием жителей, посещать заседания муниципального собрания, посещать встречи с префектом, писать запрос, отправлять корреспонденцию и так далее. Суд во всем отказал. То есть ни одна из этих просьб не была удовлетворена. То есть это подтверждает то, что дело носит заказной политический характер. То есть целью является просто отстранить его от его деятельности в Москве. При этом вот недавно только стало известно, что в Зюзино собираются закрывать роддом, где принимали 4500 родов ежегодно. 35 тысяч женщин, они прикреплены к этому роддому. Вот. И сейчас, когда закрывают этот роддом, в общем-то, если бы муж был на свободе, да, он бы уже развернул кампанию. Он ее и так собирается, в общем-то, с помощью штаба разворачивать, да, чтобы этому делу как-то помешать. Вот. Но понятное дело, что находясь под домашним арестом, у него гораздо, что так как он под домашним арестом, у него гораздо меньше инструментов для того, чтобы противостоять московским властям вот, в их асоциальной политике. Вот. Но, тем не менее, есть штаб Зюзина, который будет этим всем заниматься. Соответственно, так как муж может общаться с прессой, он все это может и озвучивать все свои планы по поводу работы в районе и все свои политические какие-то взгляды он может озвучивать в СМИ. То есть все, кроме его дела по Яндекс.Кошелькам.
А как могут фиксировать его поведение вот эти надзорные органы? Как они будут его контролировать?
Ну, они его и сейчас контролируют, да, то есть они приходят 2 раза в неделю, приходит инспектор ФСИН, проверяет, дома ли мой муж, не нарушает ли он условий домашнего ареста, вот. Что касается общения там с прессой, то на это нет ограничений, поэтому, соответственно, это и никто не контролирует. То есть если они, конечно, вдруг увидят в каком-то из интервью, что он комментирует дело, то его, ну, сразу, наверное, изменят меру пресечения, но он и не комментирует.
Вопрос Ольги Романовой. Вот сразу же первое интервью издательства «Слон» и «Эхо Москвы» Алексея Навального вызвали шквал эмоций. Как, по-вашему, рассчитывали ли власть на то, чтобы внести, может быть, какой-то раскол или ажиотаж, или как-то спровоцировать непримиримую оппозицию на такую незапланированную активность и тем самым вот воспользоваться этой ситуацией? Как вы считаете, Ольга?
Я думаю, да. Я думаю, здесь речь именно шла о том, что Алексей скажет то, что он сказал, а я думаю, что он сказать иначе не мог, потому что это зрелая позиция, зрелого политика. Алексей Навальный реалист, хотим мы этого или не хотим. То же самое сказал сегодня Ходорковский, которого вряд ли можно обвинить в легкомыслии. Эти вещи неприятно слышать многим, да. Но если бы Алексей Навальный сказал, что только я стану президентом, я немедленно верну Крым назад, это было бы, наверное, безответственно. Потому что действительно не волейбольный мячик и не бутербродка, сказал Алексей. Я думаю, что речь шла именно об этом. Но вы знаете, очень часто так бывает, и мы с вами об этом знаем, и наши слушатели, зрители, если припомнят свои первые реакции на выступления мудрых и зрелых политиков, эта реакция была отторжение, реакция освистать на какие-то, может быть, непопулярные вещи. Их можно вспомнить сколько угодно, от гайдаровской реформы до приватизации в России и от реакции на соляной бунт Махатмы Ганди, решение не платить налоги, до выхода Вацлава Гавела с гитарой на Вацлавской площади. Да? Это может быть самая разная реакция. Что такое президент с гитарой? Это что такое? Сказали бы многие, и сказали, конечно. Но прошли годы, или мы становимся мудрее, или мы это по-другому воспринимаем. И я не думаю, что высказывания Навального все-таки серьезно ему навредят. Я думаю, что нет. Уверена, что нет.
Вы как считаете, Сергей, вот вы ознакомились с его заявлениями?
Да, я ознакомился и считаю, что навредят, конечно. Ну, конечно, навредят, потому что на самом деле Навальный занимал очень странное положение. Он пользовался поддержкой не в том лагере, строго говоря, который он был крайним в этом лагере. Он сам такой гораздо более государственный, националистический. Я не говорю, что это настолько плохо, но вот более государственный и националистический по взглядам человека, чем тот круг людей, который его поддерживал. Гораздо более либеральный и такой вот. И, конечно, сейчас будет серьезная проблема ему с поддержкой именно с этой стороны, которая обеспечила ему эти 30% на выборы мэра Москвы. Надо говорить прямо.
Ну, Владиславу Наганову давайте дадим слово. Вот все мы помним, что Сергей Удальцов, который также находился под домашним арестом, практически растерял в последние недели всю свою политическую поддержку, и никто уже... Мало кто из журналистов, которые начинали ходить на этот процесс, досидели до конца. Как, по-вашему, рискует ли и Алексей тоже потерять какую-то часть нестойкого таких электората, попутчиков, что называется, болота, которые не ожидали от него в сегодняшних заявлений?
Ну, понятно, что какие-то люди уже отсеялись. Я ведь и сам написал тоже пост сегодня в поддержку Алексея и развивая его позицию по поводу того, что он говорил в связи с Крымом. И опять же, я тоже ощутил, что есть некоторый отток людей, которые там были в друзьях в «Живом журнале». Но это ведь, знаете ли, ничего там плохого нет. Если какие-то люди неправильно поняли позицию и решили уйти, ну что ж, это их выбор. С другой стороны, другие люди, которые правильно, трезво оценивают ситуацию, они станут еще больше выражать поддержку. А также, может быть, и люди с других сегментов электората также правильно все поймут и оценят задержанную позицию. Ведь здесь действительно нельзя сказать, что это было какое-то провокационное заявление или что-то в этом духе. Наоборот, это было очень рациональное предложение. И вот эта позиция, она, естественно, вызвала просто такую истерическую реакцию. Я думаю, что с течением времени это пройдет. И, конечно же, Алексею Навальному не грозит то, что произошло с Сергеем Удальцовым. Хотя бы потому, что у него есть работающая организация, которая занимается своей повседневной деятельностью и занимается довольно-таки успешно. Я имею в виду фонд борьбы с коррупцией. Уже давно сформулированы все те программные принципы, которые он отстаивает, и он от них не отступится. Поэтому деятельность, естественно, будет продолжаться, и количество сторонников, если и уменьшится, то не намного, а впоследствии вполне может и увеличиться.
Да, ну вот, например, у Эдуарда Лимонова тоже есть вполне боеспособная организация, и многие сидят даже по тюрьмам, и они признаны политзаключенными, все мы знаем их. А тем не менее он потерял полностью свою репутацию. Вот как вы считаете, Ольга, вот как, кстати, Константин относится к другой России сейчас?
Ну, не очень хорошо, конечно, потому что люди полностью перешли на сторону Путина, люди поддерживают его политику и внешнюю, и внутреннюю. Ну, то есть странно они себя ведут, и на мой взгляд, вот я сейчас за мужа не буду говорить, но на мой взгляд очень недостойно.
Ну, там вот тоже раскол довольно заметный.
Ну, да.
Как вот среди левых, так и среди другороссов.
Националистов
там раскол же идет тоже довольно сильный.
Ну, вот кто там остался с Эдуардом?
Нет, с ним-то остались не так. Ну, часть с ним осталась, а часть высказалась как раз против его высказывания. И другороссы, и часть левых были вот на последнем марше мира. У нас 21 сентября довольно значительная часть и националистов, и левых были просто там. И они сознательно, они просто в оргкомитет пришли с тем, что вот попросившись, что вот не возражает ли оргкомитет, если они примут участие в марше мира и объяснив свою позицию. Ну и, естественно, было сказано, что это не столько даже, ну, это не партийное было мероприятие, конечно, можно.
Вопрос Ольги Романовой. Вы по-прежнему воспринимаете активистов другой России, вот Таисию, жену Сергея Фомченко, как политзаключенных?
Безусловно. Вы знаете, организация «Как Русь сидящий», которая все-таки занимается прежде всего неправосудными приговорами и условиями содержания, нам все равно. Нам все равно, каких взглядов придерживается человек, если у нас есть большие сомнения в вынесенном приговоре, вопрос к правосудию. Если он содержится, как Таисия Осина, содержится с нарушением, по крайней мере, медицинских норм, потому что Таисия, мы знаем, у нее очень серьезные заболевания. И осталась маленькая дочка на попечении Сергея, которую, конечно, я его вижу. Я вижу его прекрасно с оружием в руках в Донбассе, извините меня. Да? Но это никак не освобождает меня, например, беспокойство за маленькую девочку и за жизнь Таисии, которая получила 8 лет, непонятно за что. И мне по этому поводу совершенно не должно быть интересно, что она думает, не знаю, о мировой революции. Или что думает о мировой революции, например, сегодняшний все-таки, я скажу слово именинник, да, сегодняшний наш освобожденный узник Данила Константинов, прекрасно, что он на свободе сидел, он, конечно, несправедливо. И опять же, что он думает о частной собственной мировой революции, мне сегодня мне интересно, и завтра будет интересно, а вчера нет.
А, Ольга, а как вы относитесь к судьбе Белова Поткина, который сегодня попал под стражу тоже по какому-то странному обвинению? И понятно, что это политический арест.
Ну, вы знаете, здесь вот надо будет смотреть. Конечно, к этому делу будет приковано очень большое внимание. Конечно, обвинение вот против него, что через Белова Поткина прошло 5 миллиардов долларов, я просто так подозреваю, что следствие, наверное, не очень хорошо представляет себе, что такое 5 миллиардов долларов, да, сколько это на самом деле. Надо будет посмотреть материалы дела, надо будет посмотреть на суд, и пока сейчас рано говорить, но то, что обвинение сенсационно, странно, наверное, нелепо и
5 миллиардов. Это пока это производит такое же впечатление, как обвинение Ходорковскому и Лебедеву, что они украли всю нефть России в размере годового экспорта и предварительно не доплатили за это налоги, да, как бы с краденого получается. То есть пока это выглядит примерно так же, 5 миллиардов долларов, но кто его знает, это надо смотреть. Хотя, конечно, предварительный взгляд политический, конечно.
Да, вот вопрос Сергея Шаровдова. Ведь у Алексея Навального тоже оставшиеся-то все статьи уголовные? Ну, там мошенничество у него?
Ну, понимаете, в чем дело? У нас же это давняя традиция советских времен. У нас огромное количество диссидентов сидело по чисто уголовным статьям. Вот, потому что, ну, трудно найти политическую статью для Алексея Навального. Вот я, ей-богу, я не понимаю, какая политическая статья можно ему навесить Алексею Навальному?
Болотная.
Но Болотным очень трудно, понимаете, очень трудно, он же практически оказался, сразу же был задержан и все. Он же там, его практически там не было, он был задержан почти сразу же и у всех на виду. Вот и все. Понимаете, то есть, ну, конечно, подсказывать, да, я подсказываю тоже нехорошо. Но дело-то в другом, что это же просто такая, ну, это метод, в конце концов, ну, вот как Даниил Константинов, ну, вот не нашлось политической статьи, ну, вот нашли уголовную. Ну, решили по уголовной статье провести. Что касается Белоботкина, я совершенно солидарен с Олей Романовой в том плане, что тут нужно очень внимательно смотреть дело. Оно выглядит таким, ну, как-то очень уж завышенные ожидания, значит, 5 миллиардов там долларов. Вот. Но это главное смотреть дело, что там есть. Потому что, понимаете, если окажется там не 5 миллиардов, а там 5 миллионов, то а они есть, то они будут. Может быть, не в тех размерах.
Но он не производит впечатление бизнесмена крупного.
Я говорю, там сомнений сразу же очень много. Но, как всегда, надо просто смотреть дело. Потому что вот каждый раз... Даниил Константинов, я очень внимательно смотрел его дело и твердо могу сказать, что, безусловно, это фальсификация.
Да, вот скажите, пожалуйста, напомните о роли центра «Э» в этом деле.
Ну, понимаете, тут, конечно, все уже немножко более гадательно, потому что мы можем только предполагать мотивы, кто это делал. Но, конечно, все очень похоже на то, что просто это месть за неудачу, за срыв вербовки центра «Э». Ну, срыв вербовки, и надо как-то парня поставить на место. А дальше машина уже не имеющая заднего хода.
Вот... Ольге вопрос. Константину как-то пытались что-то
предложить,
да, сделку какую-нибудь со следствием, а взамен смягчить ему статейку?
Нет, вы знаете, ничего, никаких предложений не было, но я начну с того, что следственные действия вообще не ведутся. Вот он сидит уже 4 месяца, более 4 месяцев под домашним арестом. За это время его только один раз, по-моему, возили к следователю. Там он подписал бумагу, что его начинают смотреть его компьютер. Там. Вот больше ничего не было. Ни очных ставок, ни допросов, ни каких-то бесед. Вот. И ему ничего не предлагали, наверное, потому что просто, ну, знают, чувствуют, что это не тот человек, которому есть смысл что-то предлагать, потому что, разумеется, ни о каких сделках ничего речи идти не может.
Владислав Наганов, вопрос. Вот на той неделе попросил убежище ваш единомышленник Ашурков, и сразу такие недоброжелатели истолковали этот шаг как то, что, значит, ребятам есть что скрывать и чего бояться. Как, по-вашему, вы осуждаете этот шаг, или у вашего единомышленника не было другого выхода?
Ну, конечно же, другого выхода не было. И понятное дело, что все те мотивы, которыми он обусловил свою просьбу политического убежища, они действительно все реалистичны, потому что здесь, на родине, ему грозит именно политически обусловленное преследование. И, конечно же, тот факт, что он попросил политического убежища, ни в коей мере не означает, что он тем самым как-либо признал хоть какую-то свою вину в этом деле. И это единственное, что те люди, которые заявляют о том, что вот, мол, раз он попросил убежища, то тем самым он признал. Ну, это понятно. Они просто выражают политический заказ и отрабатывают, видимо, какие-то деньги или... Просто действительно они сами так считают, не понимая реалий нынешней ситуации в стране.
Ольга Романова, вопрос. Как по-вашему, замечает ли Запад, что растет число политических изгнанников? И удается ли им привлечь внимание к судьбе своих товарищей на родине? Вот, в частности, Алексею Сахнину, а теперь и Ашуркову, и тем, кто уже давно там находится?
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки ответ, к сожалению, нет. Хотя бы потому, что люди, которые вынуждены были стать беженцами, они и во многом должны очень много внимания уделять собственному обустройству, да, чужая страна, вид на жительство, а уж тем более гражданство, работа, деньги, семья, это все очень сложно, и многие же уезжают, вот, по крайней мере, как Владимир Ашурков, да, без надежды на какое-то скорое возвращение. Пока нет никаких для этого условий. Поэтому и довольно быстро теряется, конечно, связь с нашей вот прекрасной атмосферой. К тому же, знаете, беженцы такое дело, это всегда, к сожалению, да вспомните, не знаю, там, иранских беженцев, афганских беженцев, каких угодно беженцев. Это обычно интерес по поводу, а нет, невозможно заниматься постоянной работой в протесте, в оппозиции. Сказывается, конечно, сказывается. К тому же Запад все-таки в последнее время, последнее долгое время, все-таки склонен оппозицию довольно давно как-то сочувственно похлопывать по плечу и этим ограничиваться в лучшем случае. В самом лучшем случае. А в принципе, это, конечно, не замечать. Поэтому вот эти все вот рассказы про печеньки, кого бы то ни было, да, это все, конечно, такие вот не то чтобы даже преувеличение, потому что, ну, даже кто ходит прямо в посольство, обычно Сергей Марков, да, Вячеслав Никонов, здрасте, пожалуйста.
А как, по-вашему, Ольга, появление Михаила Ходорковского вот, на Западе, оно после 10 лет, то есть он стопроцентный политзаключенный, оно как-то активизировало это, встряхнуло ситуацию с российской вот, диаспорой инакомыслящих, которая находится в изгнании?
Михаил Ходорковский совершенно другая фигура. Михаил Ходорковский, он не больше, не богаче, не умнее. То есть не об этом идет речь. Он символ. И в любом случае он долго будет интересен. Может быть, он будет всегда интересен. Потому что его кейс – это, собственно, то, что изменило страну. С него начались очень многие процессы с этой посадки. Тем более, что все-таки до сих пор он отсидел дольше всех, да, 10 лет. У нас пока все-таки, слава богу, пока такого не случалось, все эти 10 лет он вел себя весьма достойно. Более того, есть все основания полагать, что он очень серьезно изменился, по всей видимости. Более того, опять же, как только он вышел, мы сразу увидели его где? На Майдане, Украина. Это всегда же очень привлекает внимание. Более того, конгресс интеллигенции в Киеве в мае, да, потом конгресс в Нижнем Новгороде интеллигенции. Это не, что называется, не пикейный жилет и не записные диванные оппозиционеры. Это дела, поэтому, конечно, все это очень интересно. И вот обратите внимание, вот, собственно, например, кейс Пусть-Райт, он, конечно, не сравним никак по масштабам и никак не может быть сравним по возможностям и по воздействию, но просто реакция Запада на Пусть-Райт тоже вот интерес есть, потому что это тоже какой-то символ. Нельзя, конечно, Пусть-Райт ни в коей мере называть там ни оппозиции, ни следующим какой-то мысли, да, но при этом это символ. Это символ справедливости, символ преследования за непонятно, за высказывание. Художественное, не художественное, об этом можно спорить, просто высказывание. Поэтому, конечно, это просто символические такие лица и лидеры, это всегда привлекает внимание.
Да, Ольга, но светочем мысли можно, например, назвать Гарри Каспарова. Вот я хотел у Сергея спросить, как по-вашему, вот, понимает ли Запад, что такие люди, они просто так не покидают страну, значит, здесь создалась невыносимая обстановка для их пребывания?
Вы знаете, я думаю, что сейчас ситуация будет меняться. Очень долгое время Запад по самым разным причинам, в том числе экономическим, в том числе и просто нежелание связываться, так все спокойно. Как очень часто Запад смотрит на диктаторов, если у него он не заставляет нам хлопот, то и слава богу, пусть там все сидит. Вот. Запад старательно уходил, закрывал глаза на то, что творится здесь, а соответственно закрывал глаза на всех, кто отсюда вынужден выезжать. Я нисколько не осуждаю людей, которые вынуждены уезжать, потому что у многих эта ситуация действительно почти безнадежная. Ну, непонятно, зачем сидеть 10 лет, ну вот ситуация с Ходорковским. Вот она показала, вот человек мог эти 10 лет быть на свободе, на Западе, он 10 лет просидел здесь, вернувшись тогда так.
Ну, условно говоря, как Леонид Невзин, да?
Да, да, да. Вот. Я думаю, что сейчас будет обращать значительно большее внимание, потому что ситуация станет ближе к ситуации, а может просто станет такой же, а может даже превысит эту ситуацию, какая была с Советским Союзом, когда диссиденты советского, высланные или выехавшие...
Буковский, например.
Ну, Буковский, да, там, ну, Юрий Орлов, которого вот с Рейганом, Рейган принимал в Белом доме, это были люди, которых, которые, на которых обращали внимание, потому что было понятно, что здесь дело плохо. Вот... Я думаю, что сейчас Западу становится все больше и больше понятно, что здесь дело плохо у нас в стране, ситуация действительно плохая, и что главное, что она стала тревожащей всех, потому что она, не закуклившись внутри себя, а вот такими выплесками типа Крыма, типа Донбасса, совершенно очевидно, представляющим угрозу для, ну, прямую угрозу для хотя бы европейского миропорядка. Ведь не будем закрывать глаза все-таки. Это нарушение всей системы международных отношений Крым, которая сложилась после ялтинских договоренностей.
Ольге вопрос. А преследует ли Константина желтая пресса? Может быть, дежурит там какие-нибудь чрезвычайные происшествия под балконом?
Нет, вы знаете, они домой, слава богу, не приезжают. Они регулярно бывают в судах. То есть мы даже... У нас примета такая, что если в суд приехал НТВ и Life News, значит, будет продление, значит, точно продлят аресты. Вот когда их не будет в суде, тогда мы поймем, что, наверное, отпускают. Вот, а так они приезжают, они, конечно, не подходят и не решаются там что-то спрашивать, вот, но снимают, потом выпускают всякие гаденькие сюжеты. Ну, то есть такие, не то чтобы гаденькие, оставят это куда-то в раздел происшествия, там вот что... Мошенники остались под арестом, вот, а другая, то есть других каких-то проявлений от них пока не было, и надеюсь, что не будет, потому что мы общаться с ними не собираемся.
Владислав Наганов, вопрос тот же. Как преследует ли, по вашим данным, Алексея, и собирается ли он вот за ту клевету, которая льется на него из телеэкранов, с кого-нибудь спросить ответ?
Ну, если вопрос в том, преследуют ли его вот корреспонденты какой-то желтой прессы, то, ну, я могу об этом судить только по, ну, самим репортажам, которые выходят на этом телевидении или где-то еще. Ну, я просто вижу, да, там они иногда появляются, какие-то материалы, опять же, с судопроизводства. Но примерно это сходно с тем, как у Константина Инкауса, насколько я понимаю. В целом же собирается ли он как-то, ну, подавать на них, я такой информацией не владею. И, ну, по этому поводу мне сложно что-либо сказать.
Ольге вопрос. Как по-вашему, напугала ли власти вот прошлая летняя реакция гражданского общества на приговор по Киров-Лесу, когда Алексей Навальный на одни всего сутки, даже меньше на ночь, остался, попал за решетку?
Безусловно, безусловно. Это было очень заметно. Это было заметно даже в Кирове. Хотя в Москве это было... Я была в Кирове в момент приговора, мы все следили... Все следили в интернете за тем, что происходит в Москве. И в этот момент, конечно, хотелось разорваться. Невозможно было отойти просто с одной стороны от тюрьмы, а с другой стороны очень хотелось быть на площади в Москве. это производило очень сильное впечатление. Конечно, конечно. В том числе на суд, кстати сказать.
Да, вот как вы считаете, Сергей, это повлияло на Фемиду Кировскую с маленьких букв?
Мне трудно сказать, повлияло ли это или конкретно вот этот момент. Я сам был вот в этот момент тоже на манеже.
Или звонок телефонный, может быть, повлиял.
Да, да. Могло быть что угодно, но я могу сказать только одно. Политические дела отличаются от уголовных одной принципиальной особенностью. В них нельзя молчать. Они должны быть максимально публичными. Это касается любого политического дела. Что бы оно ни маскировалось, под Яндекс.Кошелек, под Кировлес, под убийство этого самого, как приписывалось Даниилу Константинову, под массовые беспорядки на Болотной площади. Если молчать, если дело вести тихо, то власти могут сделать все, что угодно. Конкретно повлиял ли вот тот выход, неизвестно, но то, что это дело было на слуху, то, что это дело вызывало явное противодействие в обществе, безусловно, да.
Как, Ольге вопрос, как вспоминает Константин о деятельности Координационного совета оппозиции?
Ой, знаете, давно что-то мы не обсуждали Координационный совет, но это было, конечно, важный этап, потому что это была одна из мобилизационных кампаний. А вот в связи с чем мы недавно вспоминали, кстати, Координационный совет. Были же перед выборами, были дебаты. Они проводились в кафе «Артефак». И в дебатах, в которых участвовал мой муж, он участвовал с Алексеем Гаскаровым, с Пономаревым Ильей Владимировичем и с Владимиром Ашурковым. И вот мы как раз недавно сидели и обсуждали, что Гаскаров сидит в тюрьме,
да.
Пономарев уехал в Штаты, Ашурков уехал в Великобританию, мой муж сидит под домашним арестом. Вот, в общем...
Состав дебатов, да.
Да, и Гаскарова до сих пор еще не ясно, когда, и равно так же, как у Удальцова, до сих пор еще дела не переданы в Мосгорсуд, и поэтому даже еще не близко, не ясно, когда будет апелляция.
Да, мне это напоминает тоже одну историю, не такую уж веселую. Это мой отец вспоминал, как он встречал новый 37-й год. Он был студентом МГУ, ИСТФАКа. Только что приняли сталинскую конституцию, вот 5 декабря 36 года, и все были полны надежд. И он сказал, что к концу года посадили всех, кто был за новогодним столом. Все оказались на Колыме, или отец оказался в Лесозаводске, а хозяев квартиры расстреляли уже к концу года. А начиналось все вот с Новым годом, с новым счастьем.
Ну да, и казалось тогда, что да, что сейчас вот выберем этот Координационный совет, и это будет такая сила, которая все-таки будет проталкивать все эти идеи. Ну вот пока что вот локальная битва, это она проиграна, но надеемся, что скоро все изменится.
Владислава, вопрос. Мы вот не увидели в интервью Алексея, как он оценивает деятельность Координационного совета оппозиции, или какие ли он видит новые органы координации всех действий непримиримой оппозиции или вообще несогласных. Что вы об этом можете сказать, Владислав?
Ну, я могу сказать то, что я подозреваю, мое личное мнение, исходя из общения с ним, что он относится к Координационному совету двояко. То есть выборы в Координационный совет он, естественно, оценивает как позитивное явление. А вот что касается деятельности самого Координационного совета, ну, тут, собственно, и так очевидно, что он не состоялся, этот Координационный совет. Лично мое мнение, почему он не состоялся, да, то причиной этому является, видимо, сам принцип комплектования Координационного совета. Я ведь концептуально пытался обосновать еще во время выборов в КС, почему этот орган, координирующий действия оппозиции, необходим. И приводил в пример, значит, как это было в Венесуэле, где тоже был создан такой круглый стол венесуэльской оппозиции, и в итоге эта объединенная оппозиция Венесуэлы неплохо выступила на парламентских и президентских выборах. То есть на парламентских вообще она чуть ли не половину места смогла взять. Но как я сейчас вижу, разница в чем? В том, что в Венесуэле-то вот этот круглый стол венесуэльской оппозиции формировался из представителей политических движений, а у нас значит, в России, он сформировался именно, вот, как мы сейчас можем сказать, по мажоритарному принципу. То есть тут как бы личность выдвигалась какая-то, кандидат, и вот он выигрывает или нет. И как в итоге оказалось, слишком большой состав, 45 человек, и плюс к тому видно, что там собрались такие люди, которые никак не смогли между собой договориться. И в этой связи, я думаю, что, может быть, если бы принцип комплектования был другой, то судьба бы координационного совета могла сложиться и иначе. Ну, может быть, все еще впереди, посмотрим, как оно будет в будущем.
Ольге Романовой вопрос. Вот мы, я так подвел итоги, что мы пожинаем пока плоды все-таки еще белоленточной революции, все эти дела, которые сегодня продолжаются. И Даниил был арестован в декабре 2011 года после митинга на Болотной. И все злоключения и Константина, и Алексея, и всех болотных узников тянутся оттуда. Вот, Ольга, вы, помните, первое тогда выразили разочарование вот в том, что не приносит плодов ваши усилия по сбору средств на эти мероприятия. Как вы сейчас относитесь вот к этой идее? Скоро ли будет новый всплеск гражданского протеста?
Да, вы знаете, я не вижу его серьезного спада по-прежнему. Вот это вот слили протест, я вот сколько лет это говорят, после 2011-2012 года, я все равно его не вижу. То ли я нахожусь в этой ситуации, в другой, да, и все время общаюсь с активистами, причем я вижу каждый раз много новых лиц. Вы посмотрите, какое количество людей вышло на марш мира 21 сентября. Вот это кто? Это белолеточники? Какая разница? Какая разница? Это люди, которые разделяют абсолютно, по крайней мере, антивоенные идеи. Это люди, которые, да, смеют выйти на площадь. И можно называть этих людей, наших прекрасных граждан, как угодно. Но это вот... Их было очень много. Здесь дело же только, по всей видимости, в идее, которая нас объединяет. Конечно, о честных выборах в 2014 году речи идти не может. Людей беспокоит та повестка дня, которая сейчас действительно больше всех вызывает и раздражение, и дискуссии, и вплоть до, как мы видим, до каких-то столкновений вполне себе физических. Украина, вопросы войны и мира. Люди из-за этого выходят. И называть это протестом, конечно, можно. Это протест против войны. Конечно, это не протест против выборов или коррупции, то есть, которые сейчас людей не так задевают. Вопросы войны и мира. И вы знаете, чем больше сейчас с другой стороны за высказывание своих позиций людей преследует, а я вижу, опять же, с каждым днем, как меняются люди. Мне вот вчера одна наша новенькая, да, относительно новенькая, член организации «Русь сидящий», муж арестован, и она рассказывала про свою маму, которая там член КПСС, большой любитель Зюганова, а потом Путина, да, она начала прозревать, пожилая женщина, которая всегда была за все то, что называется власть. И как вот она сейчас открывает глаза и говорит, боже мой, а все не так. Вы знаете, люди довольно быстро, мне кажется, приходят в себя, случись что-нибудь лично с ними. А так как Украина задела практически каждую российскую семью, потому что связи это кровные, многовековые, поэтому именно это сейчас выводит людей на улицы.
Спасибо большое, Ольга. Я тоже считаю, что вот эти успехи оппозиции должны вдохновить протестные массы, гражданское общество на новые шаги, потому что мы помним, что когда Вацлав Гавел вышел из тюрьмы, то в рамках того же года он уже стал и президентом Чехословакии. Поэтому вам всем огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы пытались собраться, что ли, за упокой, а в результате собрались за здравие, поскольку вышел на свободу Даниил Константинов, член Координационного совета оппозиции. В нашей программе участвовал, пока он еще сам не участвовал, пусть он отдохнет, а участвовал его отец Илья, участвовала супруга Константина Янковского, Ольга Горелик. соратник Алексея Навального Владислав Наганов, лидер движения «Русь сидящая» Ольга Романова и активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Деланэ. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».